и граждане.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В ночь на понедельник Центральная избирательная комиссия Украины завершила прием документов от желающих стать президентом страны. И в течение этой недели должна их зарегистрировать в качестве кандидатов на пост президента Украины. Трудный выбор Украины – такова сегодняшняя тема нашей беседы с политологами Вячеславом Игруновым. Он в нашей студии, Андреем Ермолаевым, он у нас на прямой связи из Киева, и независимым журналистом Александром Сотником. Первый вопрос Вячеславу Владимировичу. Как вы считаете, есть ли в том пуле кандидатов тот единственный, с которым мог бы вступить в диалог российский Кремль?
Я думаю, что не единственный. Я думаю, что кроме Порошенко, который, безусловно, приемлем не только для очень многих политических сил Украины, но и приемлем для Кремля, кроме него Россия могла бы работать еще с целым рядом кандидатов, и включая даже Тимошенко. Она девушка очень энергичная, но вполне прагматичная. С ней можно найти общий язык. А если не говорить о фаворитах, а говорить о как бы людях второго ряда, то там их наберется довольно много.
Александр Сотник недавно вернулся из Киева. Каково настроение вообще среди украинского электората? Вам слово. Добрый вечер, Александр.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, радиослушатели, уважаемые. Я могу сказать так. Именно в пределах своей журналистской компетенции, как мне удалось поговорить с людьми, разговаривали очень долго и много, люди называли в основном четыре кандидатуры. В основном то, что я слышал, это Порошенко, это Ярош, это Тимошенко, и еще один, это Олег Тягнибок. Собственно, вот четыре кандидата. Из этих четырех кандидатов, как я понял, люди, видимо, считают, что больше всего Кремлю будет удобно разговаривать с Юлией Тимошенко. А вообще, надо сказать, что люди настроены в большинстве своем против нее, невзирая на то, что как бы они ее даже привечали на Майдане и так активно ее встречали и так далее. Мне, по крайней мере, показалось, вот самое главное, что я услышал там, мне было сказано: мы против того, что происходит сейчас в Украине, мы против олигархической системы правления. И, конечно же, слово «люстрация» очень часто звучит. И они не хотят, чтобы продолжалось то в Украине, что было до сих пор. То есть они намерены бороться с коррупцией. А то, что Тимошенко имела общие дела с Владимиром Путиным, их абсолютно не устраивает.
Давайте дадим слово нашему собеседнику из Киева, Андрею Ермолаеву, политологу и директору Национального института стратегических исследований. Андрей Васильевич, как по-вашему, упал ли рейтинг Юлии Тимошенко в связи с появлением новых фаворитов в избирательной гонке? Вам слово, добрый вечер.
Да, добрый вечер, приветствую всех. Ну, я обязан сообщить, что после того, как я оставил пост директора Национального института, я возглавил новую структуру, Институт «Новая Украина», но направление тоже. Что касается расклада сил, ну, мне сложно ведь каким кругом граждан говорили мои коллеги, когда говорили о популярных фигурах. Соцданные многих центров и мнение экспертов сходятся к тому, что сейчас, если говорить о электоральных предпочтениях, можно говорить, по сути, о трех лидерах на начавшейся гонке. Это действительно Петр Порошенко, который хорошо подрос эти 2-3 месяца. Это Юлия Тимошенко, хотя ее рейтинг существенно отличается от привычных показателей поддержки еще год-полтора назад. И Сергей Тягибко, который динамично набрал за последние полтора месяца на фоне кризиса партии регионов, который стал вот таким символом обновления для восточного электората. Все остальные кандидаты существенно им уступают, то есть речь идет о показателях существенно меньших. Но, естественно, решающую роль сыграет сценарий апреля, потому что в апреле многие граждане будут определяться к тому стрессу, который случился в связи с переходом Крыма под юрисдикцию Российской Федерации, в связи с развернувшимися и псевдосепаратистскими тенденциями в ряде областей Востока и Юга. Ну и что самое главное, вот определение и к эффективности деятельности новой власти, в частности нового правительства, после того, как был изменен бюджет, повышены тарифы, пересмотрены показатели по минимальным доходам населения. Все это существенно скажется на позициях кандидатов и, в частности, на позициях Юлии Тимошенко, которая де-факто становится представителем новой партии власти «Батьковщины».
Спасибо. Напомню, что это Андрей Ермолаев, директор Института «Новая Украина». Политолог Виктор Мироненко согласен, что есть лишь несколько реальных претендентов.
Ну, это украинская традиция. Не зря шутят, говорят, в Украине два украинца – это три гетьмана, да? Но на самом деле, да, действительно, очень много выдвинулось, но реальных претендентов, те, между кем, как я предполагаю, и развернется основная борьба, действительно немного. Я изначально считал, что такими претендентами будет Кличко, Тимошенко, ну и, по-видимому, кто-то, кто будет выдвинут партией регионов. Но после того, как Кличко передал, как бы отказался от этих амбиций, да, и поддержал Петра Порошенко, я думаю, что реальных кандидатов будет двое. Это будет Юлия Тимошенко, на мой взгляд, вне всяких сомнений, несмотря на то, что сейчас все там очень противоречиво, отношение личное к ней довольно сложное, судя по средствам массовой информации. Несомненно, она реальный претендент. И вторым реальным претендентом может быть либо Петр Порошенко, судя по сегодняшним опросам, либо кто-то, из людей, который бы ассоциировался вот с партией регионов после проведения всех этих их обновлений и их съезда. То есть это может быть либо Добкин вряд ли, возможно, Тыгибко, который тоже выдвинулся от партии регионов, хотя и без поддержки его. Пожалуй, в этой тройке примерно, да, скажем так, Тимошенко, Порошенко с поддержкой Кличко и некто из вот обоймы, которая сегодня есть, то есть Добкин, Бойко или Тыгибко, который будет больше ассоциироваться вот с Востоком, с восточными областями Украины и с центром. Вот между ними в той или иной комбинации, скорее всего, будет проходить основная борьба. То есть первый тур, по крайней мере, я думаю, после первого тура, туров будет, вне всяких сомнений, два. И с моей точки зрения, туда, несомненно, выйдет во второй тур Тимошенко, и во второй тур выйдет кто-то еще. А вот кто, я пока не берусь сказать. Это может быть и Порошенко, хотя с Порошенко есть большая проблема. Кличко был явным претендентом на выход во второй тур, и вообще был той фигурой, которая, может быть, не очень убедительно смотрелась как спортсмен, да, на политических позициях, но, тем не менее, это была общенациональная фигура, то есть к нему отношение позитивное и уважительное, да, такое вот национальная гордость было одинаково и на Западе, и на Востоке, он был реальным претендентом. Проблема в том, что даже поддержав Порошенко, тот электорат, люди, которые могли проголосовать за Кличко, не будут голосовать за Петра Порошенко. Это, конечно, усилит его позиции, но я сейчас не могу сказать, насколько это усилит его позиции и позволит ли это Порошенко выйти во второй тур. То есть для меня не факт пока что выход Петра Порошенко во второй тур даже при поддержке Кличко. Но вполне возможно, что во второй тур выйдет кто-то вот из той тройки, которая сегодня вышла от партии регионов. Но я думаю, что это, скорее всего, будет не Дубкин. Это будет либо Бойко, либо Тыгибко.
Вопрос Вячеславу Владимировичу. Как по-вашему, насколько оптимальна длительность предвыборного марафона вот, до 25 мая? Может, это слишком блиц или затянуто?
Ну, я думаю, что в сложившихся условиях это вполне достаточно. Хотя, конечно, этого слишком мало. И я хотел бы сказать, что эта избирательная кампания будет чревата многими неожиданностями. Появится из вот того бесконечного списка новые яркие фигуры, как мне кажется. Возможно, они не будут претендовать на победу, но они, безусловно, изменят окраску политического спектра, по крайней мере, на Юго-Востоке. Что же касается остальных кандидатов, то Юлии Тимошенко безразлично, сколько времени дается на избирательную кампанию. Она очень динамичный и сильный лидер, и она умеет оптимальным образом выбрать тот ресурс, который у нее есть. Для Порошенко неизвестно, достаточно или мало, или много. Мы не знаем его еще как настоящего бойца. Хотя он уже конкурировал с Юлией Тимошенко, тем не менее сейчас идет борьба в новых условиях. Это новые новые люди. Сумеет ли он развернуться и не потеряет ли он чего-то для слишком долгой кампании? Этого мы не знаем. То есть эта кампания самая непредсказуемая из всех кампаний, которые проводились на Украине с момента возникновения этого государства.
Александру Сотнику вопрос. Только что пришло сообщение о том, что в беседе с Ангелой Меркель Владимир Путин пообещал отвести российские войска от восточных границ Украины. Как вы считаете, он тем самым признал наличие планов Генштаба о, ну, скажем так, может быть, об угрозе вторжения?
Мне сегодня написали из Белгорода, что в Белгородской области весь день вертушки летали над Белгородской областью. Понимаете, это может быть какой-то маневр, военный такой маневр для отвода глаз, для того, чтобы вы поверили в то, что все поверили в то, что Владимир Путин отводит войска и так далее. Их можно как отвести, так и подвести снова. В любом случае напряжение не ослабевает. Я не могу ответить за Владимира Путина, признал он или не признал. Но мне кажется, что он будет отыграет эту игру до конца.
Давайте послушаем мнение философа Игоря Чубайса, который видит опасные аналогии с августом 1968 года.
Самое главное в связи с темой выборов, я бы вот что сказал. Вот после реальной победы, удивительной, фантастической победы Майдана в этом кровавом противостоянии, вот следующий важнейший шаг в становлении новой Украины – это, конечно, выборы. И ну, я помню 68-й год и введение войск, братскую помощь Чехословакии. 21 августа 68-го года – это было за день до съезда реформированной, обновленной коммунистической партии, Компартии Чехословакии. Потому что в то время в Чехословакии важнейшим событием был съезд Компартии. И вот этот съезд новый, с новыми людьми, с новыми идеями, был уже подготовлен, в это время были введены войска. Я вижу здесь вот возможность некоторых страшных параллелей. Вот самое главное, чтобы выборы прошли, чтобы 25 марта украинцы могли прийти свободно на избирательные участки и проголосовать. Конечно, я не мог не обратить внимания на то, что наши власти не только не признают нынешнюю украинскую власть, хотя ее признает весь мир. Весь мир считает ее легитимной, а Москва считает нелегитимной. То есть весь мир идет не в ногу, а Москва идет в ногу. Это говорит о том, какая сейчас власть в Москве. Но, то есть, повторяю, нынешние власти не только не признают легитимность украинской власти, которая пришла в результате народной революции антикоррупционной, но они уже и заявили о том, что выборы будут незаконны. Вот это очень тревожно, учитывая, что и войска у восточных границ Украины, российские, только вроде как начали уходить. То есть, повторяю, главное, что выборы состоялись. Вот об этом нужно заботиться всем, кто вообще переживает за Украину и, конечно, самим украинцам.
Вопрос Андрею Ермолаеву. Как вы считаете, Андрей Васильевич, реально ли была угроза российского вторжения? Вам слово.
Ну, знаете, я думаю, что нас ждет серьезный большой разговор о феноменах конфликта 21 века, который существенно отличается от стандартов прошлых веков. И мы видели, что последняя индустриальная война – это война Ирана с Ираком. Все остальное – это попытки апробации разных спецоперации с участием регулярных войск, молниеносных атак, но в итоге все сваливалось в так называемые молекулярные войны. И Украина – это новая фаза. Я считаю, что мы имеем дело с так называемой военно-психологической операцией, где бряться не оружием было само по себе достаточно. Я скажу крамолу, наверное, я думаю, Путин и не собирался воевать с Украиной. Зато он показал украинской политической элите, военной элите, что здесь нет центра принятия решения, здесь отсутствует эффективная армия и полностью разрушены спецслужбы. И это увидели и рядовые граждане, и бизнес-элита, и политическая элита. Более того, главный эффект был связан с тем, что в Украине действительно отсутствует широкий национальный консенсус по поводу своей судьбы. И настроение целого ряда поколений, в частности поколения так называемых детей войны, которые увидели, что рядом большая держава с большой армией, говорящая языком такой вот традиционной советской культуры, ближе и понятнее, чем все, что происходило и что страшно в Киеве. Вот на это-то и была ставка. Плюс скорость и эффективность принятия решений, подкуп или спецоперации. Я не исключаю, что в течение апреля мы столкнемся с сценариями, очень похожими на Крым, когда уже инспирированные так называемые сепаратистские движения на Харьковщине, на Донеччине, на Луганщине будут оборачиваться требованием референдумов, самоопределения, лозунгами сближения с Россией. И вот это станет фоном и поводом для новых активных политических акций со стороны российского руководства в отношении Украины. Поддержать русскоязычных, поддержать тех, кто желает жить вместе с Россией. То есть, грубо говоря, войны не будет, а будет втягивание целых регионов в российскую орбиту влияния. Есть крымский вариант втягивания, будет вариант мягкий. А главное, что то, что казалось полгода назад еще совершенно сумасбродным, федерализация, сейчас выглядит для некоторых уже как панацея. Обратите внимание, как специфически ведут себя новые лидеры партии регионов и элиты Донецка. Они имеют возможность навести порядок в своем регионе, но они не вмешиваются в неосепаратистские движения, тем самым как бы поднимая планку требований в отношении Киева. Ну а в сухом остатке нам еще предстоит пережить и апрель, и, я называю в кавычках, проект 9 мая, когда победа будет достигнута не танками и не угрозами, а новыми настроениями в тех регионах, которые так и не поняли произошедшего в Киеве, и будем все более и более пророссийски настроены. А в случае запуска процесса федерализации, боюсь, что нас ждет размягчение Украины и, возможно, даже возвращение целых регионов с новым статусом в орбиту России через участие в межрегиональных связях таможенного союза, через активные международные отношения. Вот этот сценарий, я считаю, наиболее вероятным и наиболее опасным сейчас для Украины. К сожалению, судя по поведению команды Тимошенко, Турчинова, Яценюка, складывается ощущение, что в этот сценарий были посвящены и даже потихоньку ему способствовали, несмотря на риторику, несмотря на оценки обвинения. Страны вели себя военные, пассивно вел себя парламент, ни одного выездного заседания кабинета министров в Крыму, когда это было возможно, неэффективная работа комиссии и постоянная абстрактная апелляция Западу. Все это привело к тому, что крымчане в итоге пошли на так называемый референдум, в кавычках, и в итоге мы имеем новый факт. Республику Крым как субъекта Федерации России.
Спасибо, Андрей. Политолог Виктор Мироненко уверен, что для России предпочтительнее победа Юлии Тимошенко.
Мне трудно сказать. Сегодня я, наблюдая вот за реакцией российских СМИ, политиков и дискуссий, так сказать, у меня складывается такое ощущение, что более всего они боятся фигуры Тимошенко. Я думаю, у них есть для этого все основания. Хотя объективно, если я-то прежде всего, меня интересуют интересы моей страны, Российской Федерации, я считаю, что с точки зрения долгосрочных и коренных общих интересов Российской Федерации, для России лучше всего, если бы победителем в этих выборах вышла Тимошенко. Во-первых, потому что это будет все-таки консолидация определенная, довольно сильная. Тимошенко, она выходец из Восточной Украины, из Днепропетровска. К ней отношение более-менее, значит, терпимое в западных областях и в центре. Поэтому она такая консолидирующая фигура. Но важнее другое. Важнее то, что мы помним, за что она была осуждена и за что она подверглась вот тем, как бы помягче найти слово, испытанием, да, через которое ей пришлось пройти, этот суд, осуждение, заключение двухлетнее. Она, по существу, пыталась вместе с Владимиром Владимировичем Путиным перевести отношения наших двух стран, России и Украины, из братских там или какие-то еще эвфемизмы, в нормальные межгосударственные отношения. Я, по крайней мере, это так воспринимаю. То есть отрезать все вот эти теневые всякие схемы, коррупционные, газовые и так далее, а перейти к нормальным межгосударственным отношениям двух соседних, очень близких государств и государств, которые заинтересованы друг в друге, темпы развития которых зависят друг от друга в значительной мере. Поэтому мне кажется, что в этом отношении Тимошенко была бы для России наиболее предпочтительным вариантом после выборов. Даже принимая во внимание, что какие-то другие кандидаты, может, в риторике в своей, в обращениях будут более пророссийскими. Но я бы этому не доверял. Точно так же, как мы обожглись на Викторе Федоровиче Януковиче, очень больно можно обжечься еще на каких-то тех, кто набивается в большие друзья и заверяет о своей лояльности. Тимошенко об этом не заявляет. Даже более того, появились там какие-то то ли реальные, то ли сфальсифицированные, какие-то телефонные разговоры и так далее. но все-таки мне кажется, что она более предсказуема, она более понятна, у нее есть уже опыт какого-то взаимодействия с нашим руководством, и можно знать, что от нее ждать. А ждать от нее, прежде всего, я думаю, прагматического подхода межгосударственного, это, мне кажется, в любой ситуации предпочтительным.
Слушаем вопрос от Александра, радиослушателя из Ленинградской области. Добрый вечер.
Добрый вечер всем. Ну, я так подумал, вот это все по этой ситуации. Это ж КГБшная ментовская мразь, понимаешь? Они хотят обойти на вороных, мочите их, эти КГБшную ментовскую мразь, мочите их.
Спасибо, Александр. Ну, это будем считать вашим криком души. А вопрос Вячеславу Владимировичу. Как по-вашему, что более достоверно? Вот то, что Юлия Владимировна говорила в секретном разговоре с, по-моему, с одним из парламентариев, или то, что она говорит публично?
Я могу сказать так. Вы знаете, о чем бы и как бы с кем не разговаривала бы Юлия Тимошенко, или как бы она не выступала публично, ее решение от этого мало зависит. А Юлия Тимошенко в психологическом смысле очень похожа на нашего Жириновского. Она человек тактики и в каждый конкретный момент принимает прагматические решения, которые наиболее для нее выгодны. Она может говорить резкие слова и принимать действия, прямо противоположные тем, которые она озвучила. А Юлия Тимошенко в этом смысле человек ситуации. И я бы не стал придавать много значения вообще всем ее словам.
А вы как считаете, вопрос Александру Сотнику?
Я повторюсь, что я не политолог, но мне очень понравилась параллель с Владимиром Жириновским. Хотя, конечно, она не Жириновский, потому что у него несколько иная задача. Она все-таки самостоятельный политик. Ну, насколько это
Жириновский
возможно.
Поначалу тоже был самостоятельным политиком.
А тем не менее, он все равно, он проект.
Он приручен.
Да, но я считаю, что Юлия Владимировна Тимошенко, безусловно, очень удобна для Кремля. И все ее слова о том, что якобы там она сказала, что Владимир Путин — это враг Украины номер один и так далее. Это все такие политические заявления популистского толка, которые должны привлечь внимание электората, не более.
Философ Игорь Чубайс удовлетворен тем, что во всяком случае у граждан Украины есть выбор.
А что касается кандидатов, то я обратил внимание, что самые как бы непроходные кандидаты, против которых возбуждены уголовные дела, они являются вот таким лицом российского телевидения. Например, очень много говорят о господине Добкине, бывшем руководителе Харькова, вот, который обвиняется в сепаратизме. Он еще умудрился записаться кандидатом в президенты, и вот о нем говорят. Гораздо в других тонах говорят о других кандидатах, о Порошенко. Я думаю, что Порошенко, конечно, это очень интересный вариант. Там много интересных кандидатов. Украинцы решат, украинцы выберут. Мне интересна реакция в некотором смысле официальных средств массовой информации, которые кого-то принижают чью-то роль, а чью-то роль превышает. Вот это является показателем того, за кого на самом деле стоит голосовать, за кого не стоит.
Вопрос Андрею Ермолаеву. Каков сейчас расклад в медиасфере Украины? На чьей стороне ведущие общенациональные средства массовой информации? Вам слово, Андрей Васильевич.
Вы знаете, мне очень нравится наш откровенный разговор, особенно вот определение одного из кандидатов как удобного. Я очень хорошо понимаю коллег, потому что госпожа Тимошенко действительно очень удобна. Она в политике гуттаперчива. И то, что совершенно не придает значения ее публичным высказываниям, иногда очень нелицеприятным, говорит о том, что все прекрасно понимают двойные стандарты в украинской политике, в частности, и той силы, которую она представляет. Но прежде чем говорить о медиа, два важных момента. Момент первый. А что нужно Украине? Вот когда Украина пережила трагедию Майдана, и когда элита раскололась уже не по признаку свой чужой, по партийным позициям, а скорее по моральным критериям, а что происходит и как быть дальше, главная и базовая идея – компромисс, который был предан двумя сторонами, и экс-президентом Януковичем, и, к сожалению, новоявленными победителями. Вместо этого мы имеем новую монополию. И второй важный момент. Все попытки сейчас организовать новый политический договор, который бы действительно позволил всем региональным элитам, хотя бы уровня региональных областных советов и парламентским фракциям, взять обязательства уже без экс-президента и создать власть, которую признала бы не только Европа, Америка, но и Россия, и вести переговоры теперь и о Крыме, а нужно соглашение хотя бы на полгода, что делать дальше, и о судьбе договора, сваливаются, потому что все признают выгодность конъюнктуры. Что нужно Украине? А Украине нужен компромисс. Нужен президент, против которого бы не протестовали те, кто участвовал в широком смысле протестном движении. И нужна будущая коалиция, которая свяжет Восток и Запад. И здесь не так много кандидатов, которые идут в президенты и, возможно, после президентской кампании тут же включатся в парламентскую. Ведь мы имеем дело с двухрядкой. Президентские выборы, потом досрочно парламентские. Что касается медиа, ситуация непростая. Центральные каналы в свое время были под жестким контролем так называемой семьи Виктора Януковича. Сейчас начался большой передел. У нас есть большой пул ТВ и радио, который контролируется донецким капиталом. Это канал Украина, канал Донбасс и целый ряд еще СМИ, которые сейчас ориентированы на поддержку вот в нынешнем состоянии партии регионов и ее кандидата Добкина. Есть один из ведущих каналов Интер, который переживает внутреннюю перестройку, я думаю, будет занимать теперь более взвешенную позицию. А долгое время, на самом деле, он находился под жестким контролем не номинальных собственников, а фактически президентской семьи. И есть ряд каналов, которые пытаются позиционироваться как демократические. В том числе нужно учитывать, что за последнее время большой прорыв совершили так называемые интернет-каналы, в частности, громадское телебачение, общественное телевидение, которое прорвалось даже на эфиры УТ-1 в свое время. Поэтому реальное распределение влияния среди каналов, а они являются доминирующими, телеканалы, произойдет, я думаю, в апреле. И, скорее всего, политика телеканала будет достаточно взвешенная. Вряд ли кто-то из кандидатов получит однозначную монополию на телевещание и на участие в телевещании.
Спасибо, другое Андрей дело, Васильевич. Сейчас мы дадим вам слово, сейчас послушаем политолога Виктора Мироненко, который уверен, что президентские выборы могут как укрепить, так и дестабилизировать Украину.
Время для президентских выборов не очень удачное, потому что, ну, будем называть вещи своими именами, страна находится почти в состоянии, значит, таком предвоенном, что ли, да, и в очень нестабильном внутренне, поэтому любые президентские выборы – это всегда дифференциация политических настроений, да, это не демонстрация единства. Правда, у нас в России это чаще всего демонстрация единства, а в Украине традиционно это все-таки демонстрация отличий, этнических отличий, языковых, социальных и так далее. То есть, как бы с этой точки зрения президентские выборы даже могут создавать какую-то опасность, да, если... Но я все-таки надеюсь, что события будут развиваться в мирном ключе, в мирном русле, и произойдет деэскалация этой напряженности, тогда в этом ничего опасного нет. Но с другой стороны, конечно... Конечно, страна нуждается в консолидации в определенной, и это президент, но нужно иметь в виду, что страна-то уже перешла в режим парламентской республики. То есть, на самом деле, мне бы казалось, что лучше было бы вначале произвести реформы некие, да, то есть окончательно закрепить новый статус. То, что я называю четвертой Украинской республикой. Если первая была украинская народная, западная украинская, вторая советская, третья это та, которая просуществовала до 2014 года, и вот сейчас на наших глазах она разрушилась, сейчас формируется четвертая республика. Это, скорее всего, будет парламентская республика с довольно сильным элементом федерализма, с довольно сильной субсидиарностью, так сказать, какой-то и финансовой, и политической, и так далее. Поэтому президент здесь все-таки некая фигура такая объединяющая, общенациональная и в чем-то немножко номинальная. Но опасность сохраняется в том, что мы помним, в свое время Ющенко, получив два тех закона, которые сейчас восстановлены о форме политической власти и о местном самоуправлении, став уже президентом, не захотел это реализовывать. Я думаю, что такая опасность сохраняется и сейчас, но на самом деле ситуация уже совершенно иная. Поэтому это одновременно. Это и довольно такой скользкий участок пути, который нужно пройти уверенно, потому что будет взаимная агитация. Ну, как всегда на выборах. Взаимная критика, разность позиций. Но, с другой стороны, все-таки появление все легитимного, избранного и признанного президента, даже как символической фигуры в условиях парламентской республики, позволит двинуться дальше. Самое главное, чтобы этот президент, который будет избран, понимал необходимость для Украины вот именно такого, для 4-й Украинской республики, именно парламентско-президентского характера этой республики. Кстати, я думаю, что в этом смысле для Тимошенко огромную роль сыграет и ее близость довольно к народной партии, к европейской. Если вы помните, 25 числа одновременно будут происходить и выборы в Европейском Союзе. Хотя предсказывают, что Народная партия может потерять значительное число голосов там, в Европарламенте, вообще свое влияние в Европейском Союзе, но тем не менее какое-то взаимодействие будет. Поэтому это момент необходимый, сложный. Лучше было бы, если бы все-таки вначале была завершена конституционная реформа, а потом проведены президентские выборы, как и предлагалось. Но, к сожалению, события не позволили этого сделать.
Вячеслав Владимирович, как вы считаете, сумеет ли президентские выборы сплотить украинскую нацию или приведут к дестабилизации обстановки?
Нет, сплочения не будет, поскольку для такого сплочения нужны хотя бы какие-то ключевые идеи, которые разделяются различными частями украинского общества. Сегодня, кроме недовольства потерей Крыма, ничего украинское общество не объединяет. А любая избирательная кампания – это мобилизация своих сторонников, то есть актуализация тех самых различий, которые раскалывают Украину. Поэтому я думаю, что данная президентская кампания приведет к росту напряженности. Дойдет ли она до коктейлей Молотова, трудно сказать, скорее всего, нет. Но, тем не менее, Украина будет находиться в очень возбужденном состоянии. Путь к этому сам очень неблизкий, ведь очень нелегкий, ведь в течение апреля месяца придется бороться, например, правительству с правым сектором, с теми, кто контролирует некоторые здания, улицы Киева, и это само по себе будет возбуждать напряженность. Взгляды людей меняются, даже многие из тех, кто поддерживал Майдан, сейчас разочарованы или даже огорчены, скажем, одни правым сектором, другие нынешним правительством, и все это всплывет на поверхность. Поэтому я думаю, что дальнейший путь Украины будет очень трудным. Кроме того, я хотел бы согласиться с Виктором Мироненко, что существует определенная угроза новой конституции, поскольку если, например, Тимошенко выиграет выборы, у меня нет ни малейших сомнений, что конституция по образцу 2004 года будет устроена таким образом, что фактически сохранит львиную долю полномочий в руках президента.
Давайте послушаем вопрос из Лобни от радиослушателя Виталия.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос к вашим гостям. Вот почему и США, и Евросоюз так легкомысленно относятся к проявлению нацизма, экстремизма, ну, по большому счету называют еще фашизм на Украине, и не только на Западе, не предъявляются никакие санкции, но ведь все эти факты реально угрожаются не только Украине, но и ее соседям.
Спасибо. Виталий, да. Вопрос Александру Сотнику. Вы видели какие-нибудь факты нацизма или фашизма во время вашего пребывания в Киеве?
Мы с моим оператором Марией Орловской долго искали фашистов, бандеровцев, евронацистов, еврофашистов на Майдане, в Херсоне. Вы знаете, мы нашли одного бандеровца, который вот нам конкретно сказал: «Да, я бандеровец, я очень горжусь Россией». А вот таких вот фашистов, о которых говорят по нашему российскому телевидению, ну вот честное слово, положа руку на сердце, ни единого.
Тогда зададим вопрос Андрею Ермолаеву. Как вы считаете, Андрей, верит ли Евросоюз, или, как предлагает наш радиослушатель, еще и Соединенные Штаты, в эту страшилку, как выражается президент Путин, о засилии нацистов и бандеровцев, которые хотели вторгнуться в Крым и устроить там резню русскоязычного населения?
Ну, я искренне смеялся, когда слышал этот вопрос о фашистах. Вы знаете, украинская политика в условиях кризиса действительно стала очень многообразной. Ну, как, впрочем, когда мы смотрим на события в России, мы видим там тоже саморазное радикальное появление, но они не являются доминантными. Конечно же, есть радикальные крылья и в так называемом национал-патриотическом крыле, которые любят разную символику, но не они определяют погоду, и они действительно не видны. Как, впрочем, очень сложно найти в будний день в Харькове или Донецке настоящего сепаратиста, который бы стоял целыми днями, значит, с лозунгами и оружием. В Украине мы прошли три фазы. Первая фаза была откровенно антирежимной, и в ней принимали участие горожане, мелкий бизнес, самоуправление, общественные активисты. Вторая фаза родила уже профессиональных революционеров, которые начали политизироваться и идти в политику, и правый сектор превратился в политическую силу. Но превращать его в какую-то ведущую политическую силу, тем более с огромным количеством вопросов по их дееспособности и политической зрелости, не приходится. Но другое дело, что, и это главная, наверное, проблема, по итогам майданного процесса в Украине есть политическая монополия одной политической силы, и это факт. Что касается фашизма, мне не очень нравится спекуляция на истории Великой Отечественной войны, особенно в российские СМИ. Но поверьте мне, не нужно поднимать демонов прошлого. Сейчас нет настоящего зрелого фашизма, да он и мало возможен ни в Украине, ни в России.
Спасибо. Философ Игорь Чубайс признает, что в отношении к Украине в России нет единства.
Дело в том, что Виктору Федоровичу об этом нужно было думать раньше. То есть сейчас, конечно, это звучит очень-очень нехорошо, я думаю. Звучит и в восприятии, так сказать, граждан Украины очень нехорошо. Потому что, во-первых, ему не нужно было покидать территорию страны, даже при всем при том, что, наверное, это было небезопасно, это было рискованно, но лидер страны должен оставаться в стране. Понимаете, проводить референдум или даже вот то, о чем, например, сейчас часто наши эксперты говорят, буквально вот вчера Алексей Пушков, например, говорил о том, что нужно идти к федерализации. Нужно проводить реальную федерализацию. Да и референдум, собственно, в изложении Януковича был направлен на это, на федерализацию. Но проблема заключается в том, что я, например, всегда был сторонником федерализации Украины. Но в той ситуации, которая сложилась в результате наших действий, действий России, в Крыму в частности, да, эта федерализация просто становится невозможной в этой ситуации. Страна, которая находится в ожидании в каком-то обоснованном или необоснованном вторжении или войны, никогда в таких условиях никакие действия, хотя и оправданные, и нужные по федерализации страны, не могут восприниматься. Это будет восприниматься совершенно по-другому. И предложение Виктора Януковича о проведении каких-то референдумов в этой ситуации, которая сегодня сложилась, однозначно воспринимается, как какие-то действия, которые могут спровоцировать дальнейшее развитие конфликта российско-украинского. Я думаю, что это не нужно никому. Ни России, ни Украине. Не знаю, нужно ли это Виктору Федоровичу Януковичу. По-моему, нет. К сожалению, с ним, по-моему, его политическая биография на этом закончена.
Таково было мнение Виктора Мироненко, политолога, вопрос Вячеслава Владимировича Игрунова. Как по-вашему, федерализация Украины будет ли означать пролог к ее расколу?
Я думаю, что как раз напротив. Я думаю, что унитарная Украина будет испытывать постоянное напряжение. В унитарной Украине при отсутствии надлежащей политической культуры побеждающая сила пытается гомогенизировать все государство под свой стандарт. Всех стригут под одну гребенку. Конечно, есть определенное сопротивление тех или иных регионов, которые не позволяют это сделать быстро. Но, тем не менее, вот насилие определенно осуществляется, и напряженность растет. И это сегодня у нас чаще всего говорят на Востоке, потому что такая пассионарная западноукраинская ментальность побеждает, но ведь саму идею федерализации Украины предложил украинский националист Вячеслав Черновол. Буквально, по-моему, он даже свою первую президентскую кампанию 1994 года вел с
программой
федерализации Украины.
Да.
Вот. И это естественно по той простой причине, что при федерализации, когда образовательные программы, культурная жизнь, часть проблем внутреннего самоуправления, контактов с другими субъектами, международными субъектами, относятся к компетенции региона, они чувствуют себя достаточно комфортно, и принадлежность украинскому государству не вызывает у них отторжения, напряженности, наоборот. Наоборот, постепенно вырабатывается представление об общности интересов, о некотором национальном единстве, вне зависимости от языка, вне зависимости от ощущения своей этничности. Унитарная Украина постоянно актуализирует эту этничность, постоянно актуализирует языковые проблемы. Вот помните, как только революция победила, первым содержательным законом был закон об отмене не русского языка, а закона о языках. Да. А Европа тут же возмутилась. Тут же предложила прекратить это, и понятно, что ныне действующая власть, в том числе Турчинов, понимают, что можно делать, что нельзя, особенно осмысленный Яценюк. Поэтому я думаю, что федерализация как раз напротив могла бы стать некоторым цементом для украинской общности.
Александр Сотников, вопрос. В тех областях Украины, где вы еще побывали, есть ли сторонники превращения их, этой области в субъект Украинской Федерации?
Там, смотрите, когда мы были в Крыму, например, вот для начала возьмем Крым. Мы приехали в Симферополь, мы были в Севастополе, были в Бахчисарае. Во-первых, я должен сказать, снять шляпу перед Кремлем, потому что они погрузили крымчан в атмосферу Советского Союза, по крайней мере, как по телевидению и в своих обещаниях и так далее. 16 числа, когда был так называемый референдум, с утра до вечера звучали замечательные песни советской эстрады 60-х, 80-х годов. На недельку до второго я уеду в Комарово. То есть в это пресловутое какое-то мифическое Комарово захотел уехать практически там каждый второй, там, каждый третий крымчанин. И в этом смысле, конечно, Шулер сыграл замечательно. Прекрасно. Другое дело, что они там, мы победили, ура, ура, у нас победа, мы воссоединились с Россией, им удалось поднять этот дух ностальгии, когда и травка была зеленее, и солнышко ярче, и все было хорошо в объятиях Родины. Вот они вернулись в объятия Родины. При этом ни один крымчанин, большинство голосующих на референдуме, они же не были в курсе наших законов, они не были в курсе наших пенсий, наших цен и так далее. Я вот только один пример приведу. 2,5 гривны поездка на автобусе в Симферополе. В Киеве так вообще 1,5 гривны стоит поездка. Это на наши деньги 6 рублей. Понимаете? То есть, если сейчас все будет у нас, у них, как в России, очень быстро эта эйфория пройдет. Да, она уже начинает проходить. И, конечно же, то, что очень мало российских паспортов там сейчас выдается, мало, на самом деле, там 2500 там, или 3000 российских паспортов было выдано всего лишь. То есть, на самом деле, люди уже понимают, что их обманули. А насчет федерализации, у меня нет ответа «да» или «нет» на этот вопрос. Поэтому я лучше воздержусь.
Да, тогда Андрею Ермолаеву зададим вопрос. Как, по-вашему, было ли суровой необходимостью отключения российских телеканалов на Украине после того, что случилось в Крыму? Вам слово, Андрей Васильевич.
Мне бы тот вопрос, который вы задали господину Сотникову, он очень честно ответил. Действительно, главная проблема, которую то ли не хотят видеть, то ли, может быть, еще не было серьезного разговора об этом. А в чем же суть социокультурного конфликта в Украине? Он вообще не связан с конфликтом русской и украинской культуры. Он связан с конфликтом советского и новоевропейского утопического укладов, которые отражаются и в организации производства, и в отношении, в быту, и в менталитете. И вы совершенно правы, коллега, что действительно целое поколение, которое молчали эти 20 лет, им было тяжело, старшее поколение, увидели в руке Москвы, да, в руке поддержки, в том числе и с помощью военных, возвращение 1/6 части суши и, как я шучу, и озера Байкала. А что касается федерализации, является ли это рецептом для Украины? Нет. Потому что федерализация – это должен быть процесс объединительный, а не разъединительный. И для Украины, по факту, это будет означать вовсе не возвращение культурных ценностей Достоевского и великого наследия прошлого, а фактически феодализацию и установление контроля тех самых кланов, которые владеют сейчас индустрией на Донбассе, в Луганске, Харькове. Они будут задавать погоду и политическую, и экономическую. Я очень опасаюсь, что в случае, если будет этот процесс завершен, а, к сожалению, есть почва для иллюзий о том, что федерализация может подменить глубокую реформу самоуправления. Это не только разные вещи, это разные последствия. То это приведет к тому, что именно в восточных и южных регионах после федерализации мы столкнемся с новым типом конфликтов, в чистом виде социальных конфликтов. Потому что это регионы густонаселенные, индустриальные, выраженными проблемами социальной несправедливости и с иллюзией того, что федерализация и возвращение вот каких-то старых стереотипов, да, общей дружбы решат их проблемы. Не решат, потому что хозяева те же, просто иллюзии до сих пор превращены вот в эту формулу федерализации. А что нужно? Нужна глубокая реформа самоуправления, нужен в кавычках экономический федерализм. Это действительно может помочь регионам встать на ноги. Нужно наведение порядка в сфере экономики, в частности, приобретение теневой экономики, потому что, к сожалению, в Украине под 50% тень. И эти реформы решат куда больше, чем политическая формула федерализации.
Спасибо. Вопрос Вячеслава Владимировича Игрунова. Как ваш, может ли, рискует ли Крым превратиться в некое подобие Абхазии, непризнанной территории без всякого законодательства, подконтрольно коррумпированным кланом?
Ну, прежде всего, в России очень многие регионы подконтрольны коррумпированным кланом. Мы можем просто начинать называть и будем до конца передачи перечислять эти регионы. В этом смысле я не думаю, что Крым сумеет избежать вообще российской ситуации. Крым, я думаю, останется таким коррумпированным, каким он и был до присоединения к России. Однако судьба Абхазии ему не светит. По одной простой причине. Российские законы, безусловно, будут имплементированы в Крыму. Безусловно, Россия постарается как можно быстрее реальность Крыма привести в соответствие с реальностью России. И как раз в силу того, что Крым будет международно не признан как часть России. Но ведь надо сказать, что долгие годы балтийские страны не были признаны частью Советского Союза вплоть до провозглашения независимости. Соединенные Штаты и многие европейские страны не признавали вхождение трех балтийских государств.
США был день присоединенных территорий.
Да, да, совершенно верно. Вот. И в этом смысле Крым, скорее всего, ожидает именно это. Участь. Крым будет оставаться российским, там будут российские паспорта, российское право, российская экономика, люди будут участвовать в выборах, все будет нормально, но во время какого-нибудь уже очень важного мирового кризиса, сходного с тем, который произошел в России в 91-м году, Крым может отойти от России и даже вернуться к Украине. Такое вполне возможно.
Вопрос Александру Сотнику. Как, по-вашему, поторопилась ли российская исполнительная власть провести сегодняшнее выездное заседание правительства на территории Крыма, откуда приехал Медведев, и вызвал тем самым бурю протестов со стороны мировых западных средств массовой информации?
Ну, конечно же, поторопились. Но они сейчас вообще торопятся. Во-первых, я к предыдущему вопросу хотел добавить. Здесь еще не был учтен фактор крымских татар. Они уже однажды теряли свою родину, да, и они больше не намерены терять свою родину. И мы разговаривали с крымскими татарами. Они, во-первых, проигнорировали так называемый референдум. Во-вторых, они говорят о том, что они будут просто отправлять свои семьи за пределы Крыма для того, чтобы отстаивать свою землю. И, кстати, вы знаете, у меня было такое предположение из области бреда, как говорится. А вот сейчас наши российские кремлевские элиты, близкие к Владимиру Путину, должны что-то получить в Крыму. И почему бы им не сделать там такой собственный Лас-Вегас? И, знаете, уже идут какие-то такие слухи, что а почему бы не построить там действительно такую игорную зону и так далее, и будут довольны все, и Рамзан Кадыров будут довольны. Только вот единственное, что не учли мнение местных жителей и мнение крымских татар.
Вопрос Андрею Ермолаеву. Как по-вашему, насколько циничным выглядела вот эта инициатива вице-премьера Козака превратить Крым в зону для азартных игр? Вам слово, Андрей Васильевич.
Господи, Крым – это уникальная территория, и это же не только ЮБК и несколько курортных центров. Это огромная степная зона с большими перспективами аграрного хозяйствования. Это и промышленность, и портовая инфраструктура. Когда-то мы серьезно спорили с нашими коллегами из России, когда речь шла о разработке стратегии для Крыма. И мы тогда уже боролись с иллюзиями того, что Крым – это только ЮБК и море. Я считаю, что Крым как раз уникален тем, что там может развиваться несколько крупных кластеров. Агропромышленный, промышленно-инфраструктурный, рекреационный. И, естественно, инфраструктурный. А что касается игорной зоны, так это ведь идея, которая продвигалась со стороны российских инвесторов лет 5. Вначале, кстати говоря, она пробилась как раз при правительстве Тимошенко, если не ошибаюсь, в 2005 году. И сейчас я не думаю, что выходом из ситуации будет размещение там нескольких крупных злачных мест, которые на самом деле только усилят социальное напряжение в Крыму. Крыму нужны крупные инвестиции в АПК, нужны серьезные вложения в инфраструктуру, жилищно-коммунальный комплекс. Я говорю так потому, что моя команда серьезно работала с крымским правительством, и предыдущим, и последним правительством Могилева. Мне очень жаль, что мы много возвращаемся к каким-то банальным стереотипам о том, что же такое Крым. Крым больше, чем просто отдых.
Спасибо, Андрей Васильевич. Вопрос Вячеслава Владимировича Игрунова. Как по-вашему, рискнет ли кто-нибудь из кандидатов в президенты разыгрывать пророссийскую карту в своей предвыборной кампании?
Вы знаете, пророссийскую карту вряд ли кто-нибудь будет разыгрывать. Это после крымской истории практически губительно для любого кандидата в президенты. Но в программе некоторого количества кандидатов, безусловно, будет идея улучшения отношений с Россией и укрепления взаимодействия с Россией. Это нельзя назвать пророссийской картой, но, тем не менее, там будут гораздо более спокойные лозунги, гораздо более спокойные идеи, которые могут получить серьезную поддержку в Луганской, в Донецкой области, в Харькове, а возможно и в некоторых других областях Украины.
То есть вы имеете в виду Михаила Добкина, да?
Там нет, почему Добкина? Там есть еще целый ряд депутатов. Я повторяю, я думаю, что мы удивимся еще новым молодым лицам, и, может быть, даже не новым, которые сумеют собрать заметную часть голосов.
Александр Судников, вопрос. Как по-вашему, возможно ли еще блоки снять в пользу друг друга кандидатур на президентских выборах? И вот большая такая, что ли, молекуляризация вот этих масс кандидатов в президенты?
Ну, мне кажется, что это вполне естественный процесс. Кто-то будет снимать свои кандидатуры в пользу кого-то и так далее. Ну, как всегда это бывает. Но я бы хотел, опять же, правильно сказал ваш собеседник, что может выскочить какая-то совершенно неожиданная фигура, такой политический джокер, который наберет очень много очков. И в любом случае, кто бы ни победил в этих выборах, на мой взгляд, это будет переходная фигура. Точнее, фигура переходного периода. И потом воспоследуют какие-то, может быть, новые выборы. И на них уже этот самый джокер проявит себя в полной мере.
Как вы считаете, Вячеслав Владимирович, будут ли два тура? Вот как утверждается?
Нет, два тура это несомненно, потому что электорат фрагментирован чрезвычайно. Мы видели, что баланс сил на Украине остается приблизительно одинаковым, 50 на 50, вот как-то так, складывается на любых выборах, очень небольшой люфт, и даже несмотря на некоторые, усталость или не усталость, а, я бы сказал, подавленность Юго-Востока, я все равно думаю, что около половины голосов будут противостоять голосам, отданных за другую, за противоположные идеи. Но и те, и другие голоса, около половины, безусловно, разобьются на несколько групп. Даже если мы будем смотреть на идеи, которые можно назвать украинскими национальными идеями, то посмотрите, сколько сильных кандидатов. Тимошенко, Тягнибок. Да? Ну, я думаю, что 2-3%, а то и больше, может набрать Ярош. И вот здесь уже очевидно, что 50% не набирает. Что же касается электората Юго-Востока, он раздроблен еще сильнее.
Спасибо. Ну что ж, как видно, интрига будет только закручиваться по мере приближения первого тура. Напомню, что в ночь на понедельник Центральная избирательная комиссия Украины завершила прием документов от соискателей и претендентов на пост президента страны. И об этом мы сегодня говорили с политологом Вячеславом Игроновым. Он был в нашей студии. Андреем Ермолаевым, директором Института Новой Украины. Он был у нас на прямой связи с Киевом. И был в студии независимый журналист Александр Сотник, недавно вернувшийся из столицы Украины, побывавший в частности и в Крыму. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Михаил Касторов.